Книга «Два щель куня» и «Шелкончик. Год стремительной тени». Глава 1. Золотые копыта на снегу. Тишина в мастерской была особой, насыщенной, завершенной, как финальный аккорд в хорошо исполненной симфонии. Год, прошедший с той безумной новогодней ночи, когда миры сплелись воедино, Антон научился не просто слушать, а понимать эту тишину. Она состояла из скрипа старого дерева под полом, тихого гудения холодильника на кухне, ровного дыхания спящего города за окном и легкого, почти неуловимого звона, жившего в самой атмосфере. Звона шелковых нитей, натянутых где-то за гранью реальности. Он закончил лакировать стальные ножки для стола. Заказ от нового клиента, молодого архитектора, который ценил ручную работу. Лак ложился ровно, зеркально, отражая свет гирлянды, которая теперь горела в мастерской не только зимой. Это была их щель куней Private Joke. Вечный, теплый, янтарный свет, напоминание о мосте. Мост держался. Антон чувствовал это каждой клеткой. Чувствовал, как шрам на ладони согревается, когда он подолгу концентрировался на работе. Чувствовал, как иногда тень в углу ложится не совсем так, как должна, принимая знакомые, изящные очертания. И однажды утром он нашел на верстаке не мандариновую дольку, а свежий, влажный лепесток пиона, цветка, которого в питерскую зиму не сыщешь. Сегодня было 7 февраля. За окном привычная зимняя муть, переход от хрустального января к слякотному марту. Но в воздухе висело нечто новое. Не тревога, не терпение. Город, казалось, вздыхал глубже и чаще, будто готовясь к рывку. «Год лошади», — читал Антон в новостях, — «год огненной лошади». Символ скорости, дерзости, непредсказуемых перемен. Он отмахнулся тогда, красивая метафора. Теперь же эта метафора начинала щекотать нервы. Раздался стук в дверь. Не в парадную, а в ту, что вела из мастерской в палисадник. Редкий гостинец. Антон вытер руки, открыл. На пороге стоял Артем, курьер, из местного сервиса доставки. Парень лет 25, вечно взъерошенный, с горящими азартом глазами и улыбкой до ушей. Сегодня глаза горели не просто азартом, а лихорадочным блеском. «Антон Семенович!»
«Привет!» «Не помешал?»
«Нет, работаю».
«Что-то случилось?»
«Да вроде нет».
«И да».
Артем почти впрыгнул внутрь, стряхивая с себя невидимый снег. «Вы заказ не делали. Я вам несу». «Вот». Он протянул Антону небольшую, потертую картонную коробку без опознавательных знаков. В ней что-то глухо бултыхнулось.
«Мне?»
«Кто отправитель?» «А хрен его знает». Артем рассмеялся, и смех его был слишком громким для тихой мастерской. В приложении всплыл заказ. Доставить в мастерскую на гражданке Антону.
«Срочно!»
Оплата наличными при получении. Я приезжаю по адресу, бабулька в халате сует коробку, деньги и бутылку Балтики мне в придачу. Говорит: «Беги, сынок, время-то дорого».
Ну я и побежал. Всю дорогу гнал. Кажется, даже пару новых маршрутов по дворам открыл.
Чувствую, сегодня везет. Антон взял коробку. Она была не просто старой. Она была усталой. Картон проваливался под пальцами, как труха. Вес был странным, не тяжелым, а сосредоточенным, будто внутри лежала не вещь, а сгусток какого-то вещества. «Спасибо», — сказал он автоматически, доставая кошелек. «Да не надо.
Мне и так заплатили».
Артем уже отступал к двери, подпрыгивая на месте.
«Мне еще надо».
«Время, понимаете.
Его никогда нет.
Все, бегу, бегу. Удачи вам с посылкой. И смотрите, не откладывайте на потом». И он исчез, захлопнув дверь. На пороге остались только его быстрые, неровные шаги, быстро затихшие вдали. Антон снова взглянул на коробку. Чувство легкой тревоги, щекотавшее его весь день, сгустилось. Он положил коробку на верстак и аккуратно, ножом для вскрытия, разрезал скотч. Внутри, на слое желтой, рассыпающейся газетной бумаги, лежала лошадка. Заводная игрушка.
Советская, из дешевого желтоватого пластика. Краска с нее слезла, обнажив белесую основу. Грива и хвост из какой-то жесткой коричневой лески были растрепаны. Одно переднее копыто отломано. Ключ для завода торчал из брюшка, погнутый и залитый старой, темной жидкостью, похожей на засохший сироп. Игрушка была грустной и безнадежно сломанной. Но в этом не было ничего сверхъестественного. Таких хламов полны блошиные рынки. Если бы не одно «но». От нее исходил холод. Не физический, а метафизический. Ощущение пустоты, вытянутой во времени. Антон коснулся ее пластикового бока пальцем. И тут же отдернул руку. Ему показалось, что под пальцем что-то дрогнуло. Не игрушка. Сам момент вокруг нее. Раздался тихий, мелодичный звон. Не из коробки. Из воздуха. Из угла, где на стене висел старый коврик, а за ним, как Антон знал, проходила одна из ключевых шелковых нитей моста, щель Куни. Звон был тревожным, предупреждающим.